«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня пришло известие о кончине президента Венесуэлы Уго Чавеса. Эта новость была по-разному воспринята в разных странах мира и даже в самой Венесуэле, поскольку оппозиция только что проиграла очередные президентские выборы и выходила на улицы городов этой страны в знак протеста против их фальсификации. А сторонники Уго Чавеса скорбят искренне, что мы видели на экранах телекомпаний разных стран мира. Сегодня наш собеседник и заместитель главного редактора холдинга «Совершенно секретно» Леонид Велихов. Он сейчас направляется в нашу студию. А пока мы выходим с ним на прямую телефонную связь. Добрый вечер, Леонид.
Добрый вечер, Володя.
Каковы итоги пребывания Уго Чавеса на посту президента Венесуэлы?
Ну, это долгий, наверное, довольно разговор. И даже трудно их как-то подвести на самом деле вкратце. До такой степени они противоречивы и многообразны. Если брать саму Венесуэлу и ее состояние, то, с одной стороны, в общем, экономические итоги правления Чавеса не так уж плохи. Уровень бедности там снизился, если я не ошибаюсь, в стране вот именно за годы его правления, за это десятилетие 2000-х, с 50 до 32%. И это для Латинской Америки это хороший показатель. Этому, конечно, способствовали даже не какие-то экономические такие чудо-реформы, потому что их Чавес не проводил. Он был сторонник такой социалистической модели распределительной. А, конечно, тот золотой дождь, который обрушился на Венесуэлу, как и еще на одну нам хорошо знакомую и близкую страну, в виде нефти долларов. Венесуэла страна с богатейшими запасами нефти, и, конечно, буквально купался в этом золоте нефти долларов, и на эти деньги, на эти средства сумел провести многие из им намеченных и обещанных венесуэльскому народу социальных программ, сумел благодаря этому, опять же, контролировать цены на продукты, такие продовольствия, первой необходимости, не давая им расти. И поэтому, конечно, вот это вот, так сказать, небогатые венесуэльцы, а это большой слой населения, правлением Чавеса были довольны, и поэтому его поддерживали, и поэтому уровень его поддержки и популярности, он фактически не снижался. Чавес был популярным президентом, что тут говорить.
А чем вы объясняете такой лютый антиамериканизм вот ушедшего в иной мир политика?
Ну, прежде всего я объясняю это лютым темпераментом самого Чавеса. Чавес был, конечно, великолепный такой политический артист, он был как политик, он принадлежал к тому редкому амплуа политиков, надолго оставшихся в истории, которого я определил понятием «one-man show». Такой Фидель Кастро, такие еще были, конечно, люди в политике, но, что называется, не так их много. Вот Чавес был именно таким. И антиамериканизм был той картой, которую он разыгрывал с этим своим безумным темпераментом, с этой своей любовью появляться на публике, в частности, с антиамериканской темой. А что было за этим? За этим было на самом деле не так уж много антиамериканизма, если знать ситуацию. При этом Чавес прекрасно продавал, Венесуэла продавала нефть Соединенным Штатам, а Соединенные Штаты, соответственно, ее покупали. И, повторяю, этот антиамериканизм, это прежде всего была та популярнейшая карта, которую когда-то разыграл впервые в истории Латинской Америки так открыто и явно Фидель Кастро, и которую Фидель продолжал разыгрывать и разыгрывать до сих пор, и во многом благодаря этому сохраняет Фидель свою безумную популярность и в Латинской Америке, и не только в Латинской Америке, во всем мире.
А чем вы объясняете особое отношение между Уго Чавесом и Кремлем?
Отчасти антиамериканизмом, отчасти тем, что совершенно очевидно, что Владимиру Путину, который тоже хочет быть и умеет быть таким крутым, таким, так сказать, политическим мачо. И, конечно, очень хотел бы тоже войти в историю, как мне кажется, в этом самом амплуа one-man show. Но все-таки Бог не дал такого темперамента, Бог не дал такой харизмы, Бог не дал такой яркой внешности. Но, тем не менее, мне кажется, что подспудно такой Чавес очень был в этом аспекте Путину симпатичен, интересен и близок. Чавес это отлично понял. Чавес именно поэтому, наверное, во многом и выбрал Путина в качестве своего друга. Как-то, как мы видим, к Медведеву он никакого особенного интереса не проявил. Я вспоминаю, когда он первый раз приехал, это был где-то, я не скажу сейчас точно, год в Россию в начале 2000-х, и встретился с Путиным, и своей этой лапой десантника так ему, значит, всадил в грудь такой, значит, дружеский имени Ноздрева, такой хлопок, что Путин при всей его спортивности чуть было вообще не это самое, не вынужден был отступить на шаг назад. Так что это базировалось, конечно, вот на такой, мне кажется, человеческой симпатии, на антиамериканизме, ну и, конечно, на взаимной выгоде. На взаимной выгоде дружили против Америки и дружили не просто, время от времени бросая всякие критические камни в адрес американцев, но торгуя, Чавес покупал очень много оружия у России, а в свою очередь предоставил российским компаниям отличные концессии на разработку газовых месторождений в Венесуэле и на прокладку нефтепроводов. Так что и мы помним, что главным таким эмиссаром Путина был его ближайший сподвижник и главный ответственный за нефтегазовую отрасль в России Игорь Сечин, который тоже был с Чавесом очень дружен и очень часто там бывал, и в частности немедленно полетел туда, когда стало известно о болезни Чавеса. Так что вот тут у этой дружбы были абсолютно все компоненты. И такое, так сказать, мужская симпатия, и дружили против, и плюс еще все было, что называется, к взаимной выгоде.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Наш адрес в интернете свобода.орг. Латинская Америка без Уго Чавеса. Это такая тема нашей сегодняшней беседы с Леонидом Велиховым, заместителем главного редактора холдинга «Совершенно секретно».
Что для вас атеизм?
Атеизм – это серфинг. Да? И для того, чтобы наслаждаться этим серфингом, необходимы волны.
Вы противостоите Богу или людям?
РПЦ начала шествие уже по стране, как по захваченной деревушке ходили гитлеровцы. Вот тут, конечно, захотелось попадаться.
Суббота в 17 часов. Александр Невзоров в программе «С христианской точки зрения».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что тема нашей сегодняшней беседы – Латинская Америка без Уго Чавеса. Наш собеседник Леонид Велихов, заместитель главного редактора холдинга «Совершенно секретно». Пока он у нас на прямой телефонной связи, ожидаем его появления в студии. Скажите, Леонид, а какие страны Южной Америки исповедовали ту же идеологию, что Уго Чавеса? Для кого эта потеря стала тоже драмой поистине?
Это серьезная потеря, потому что именно с Уго Чавеса и благодаря Уго Чавесу в Латинской Америке началась такая новая мода на левых. И мы помним, что, ну, тот, кто занимается Латинской Америкой, помним, что очень много левых президентов. На словах левых, квазилевых и искренне левых пришло к власти в латиноамериканских странах и в Никарагуа, и в некоторых других, и в Гватемале, именно вот на волне такой популярности после Чавеса и на волне чавесовской популярности. И, кроме всего прочего, Чавес, помимо вот такой вот поддержки этим левым президентам и левым политикам, оказывал поддержку таким левым уже антиправительственным движением в ряде стран, повстанческим движением, партизанским движением, в частности, очень поддерживал герилью такую партизанскую, очень тесно связанную с наркомафией в соседней Колумбии. Колумбии, которая, эта самая многолетняя гражданская война, просто-напросто истерзала. Так что, конечно, в этом смысле это для такой, для таких латиноамериканских левых, каких, повторяю, в 2000-е годы стало, ну, не так много, как, скажем, конечно, их было в 50-е и 60-е, но, тем не менее, это большая, серьезная потеря.
А чем объяснять вот такой драматический, биографический, что ли, путь Уго Чавеса, что он когда-то в молодости сам пытался совершить переворот, а уже будучи президентом и становился объектом того же государственного заговора и даже на несколько дней был свергнут со своего поста?
Тем, что, прежде всего, Чавес по-своему, это действительно такая яркая, незаурядная личность, человек с сильным мужским характером, прирожденный такой харизматик, прирожденный политик-популист. Собственно, переворот, который под его руководством пыталась совершить группа военных, это были не просто, как это сказать, такая военная хунта, это были военные, объединенные в политическое движение в ту пору, в конце 80-х, начале 90-х годов, проповедовавшие идеалы, идеи борьбы с коррупцией, борьбы за сильным американского внимания, борьбы с олигархией. А Венесуэла действительно была страной, погрязшей в коррупции. Так что в этом смысле, и между прочим, под теми же самыми лозунгами, по которым Чавес шел вот тогда, в 92-м году, и не увенчался тот его отрезок пути успехом, и 2 года он провел в тюрьме после провала этого переворота, под теми же самыми лозунгами он выиграл свою первую президентскую кампанию в 98-м году и существовал все последующие почти 15 лет в политике. Он был человеком смелым, он умел бросать вызовы, он умел принимать вызовы. Как было и с вот этой вот попытки переворота против него в 2002 году, где он тоже себя повел как мужественный человек. И надо сказать, что он повел себя как мужественный человек вот в эти вот последние годы, месяцы своей жизни. Ну, а это, как бы так сказать, отдельная тема. В общем, это был такой настоящий, в самом лучшем смысле слова, мужчина, мачо, такое настоящее, что называется, политическое животное, выражаясь американской терминологией.
У нас есть звонок. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Федор, Петербург. Вот я хотел бы сказать, что мне не могу согласиться с тем, что здесь было сказано. Ну, посмотрите, какой замечательный политик, смерть которого, очень может быть, скрывали пару месяцев. Это возможно, конечно, только в странах с диктаторским укладом. И вот у нас какая истерика поднимается уже. Дума там хочет вставать, улицы переименовывать, чуть ли не города в честь Чавеса. И то же самое происходит в других чудесных странах. В Иране, в Белоруссии, где просто расцвет демократии. Вот что на самом деле происходило при Чавесе? Ну, во-первых, Чавес уничтожил, конечно, и оппозицию подавлял, уничтожил независимые СМИ, он кормил народ популистскими подачками, при том, что нищета при нем колоссальная сохранилась, весь продуктовый рынок он разрушил, полки пустые, вот, даже импортировать сейчас приходится именно в Венесуэлу кофе и другие сельхозпродукты, чего раньше вообще было трудно себе представить, то есть эта сфера разрушена при Чавесе. Всю нефтянку отдал друзьям. Вот новая олигархия сформирована, мощнейшая. Вот я хочу сказать, что милитаризм, кстати, при нем процветал. Какие путинские поставки шли оружие ему? И это при том, что он, кстати, поддерживал террористов в соседней Колумбии. Вот, ну, понимаете, вот для меня то, что я вижу, это абсолютный, конечно, диктатор. Нельзя сказать, что это законно избранный политик. Удивительно, что вообще проходят какие-то выборы в этой самой Венесуэле. Вот, вот вчера как раз вспоминаю одного тирана, и в этот день власти Венесуэлы, скрипя сердце, сказали о кончине Чавеса. Повторяю, что многие источники говорят о том, что он умер много раньше. То есть это уже позорище абсолютное. И у нас хотят еще траур объявлять. Это, конечно, чудовищная, возмутительная ложь. Вот я хочу задать вашему гостю. Вот кончина одного из самых, наверное, коррумпированных диктаторов современности, нефтяных, Чавеса, она даст ли возможность перейти в Венесуэле к демократии? Или и дальше там будут фабриковаться выборы и будут сажать на трон преемника авторитарного Никола Мадуро? И второй вопрос. Долго ли наша власть будет тем заниматься безобразными вещами, чтобы поддерживать вот такие авторитарные, одиозные режимы, вроде режима Чавеса, Никарагуа, Куба, Боливии, другие чудесные страны, где верхушка продолжает жреть и кормить популистскими сказками нищий народ. Вот я хочу спросить, долго ли у нас будут поддерживать вооружением такие чудовищные, в общем-то, одиозные и режимы, которые кормят террористов? Спасибо.
Давайте еще раз напомним, наш телефон 8-800-200-22-12, наш адрес в интернете свобода.орг. Мы сегодня с Леонидом Велиховым, заместителем главного редактора холдинга «Совершенно секретно», обсуждаем тему «Латинская Америка без Уго Чавеса».
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что гость нашей студии Леонид Велихов, он появился вот у нас и в видеотрансляции, вы можете на него посмотреть. Как вы считаете, Леонид, вот сейчас, пока вы поднимались, позвонил наш радиослушатель из Петербурга и спрашивал, почему с такой готовностью Мосгордума и вообще и Государственная Дума готовы переименовать улицы и города в честь террориста, как он считает, наш радиослушатель номер один?
Ну, во-первых, мне кажется, не очень серьезно вообще обсуждать как-то реакции Мосгордумы и какой там еще Думы, Государственной Думы там, ну, потому что это все-таки, опять же, в отличие от Чавеса, это какие-то, так сказать, там заседают не политики, и это не политические организации, а какие-то такие, значит, имитаторы. Ну, поэтому вот они знают, что Чавес дружил с Путиным, они, видимо, хотят сделать таким образом приятное Путину подарок. Ну, непонятно к чему, уже 23 февраля прошло, но к какому-нибудь другому празднику. Поэтому это не очень серьезно обсуждать. Называть вместе с тем Чавеса террористом номер один, ну, я тоже не стал бы. Мне кажется, это сильный перебор. Ну, не был он террористом номер один, не ел он, что называется, людей живьем. Недостатков у него было масса, но не надо, я повторяю, их преувеличивать. И, ну, был он человеком популярным в своей стране и на континенте. Тоже никуда не можем от этого деться.
Да, ну, вот наш радиослушатель считал, что он покровительствовал террористическим организациям, снабжал их оружием. Это он имел в виду.
Ну, был грех. Я говорил об этом вот еще в телефонном отрывке нашей беседы, что да, он был связан с колумбийскими повстанцами. Тоже колумбийские повстанцы, тоже история очень, как бы так сказать, сложная, тоже, ну, нет у нас, во всяком случае, связи, данных о том, чтобы он покровительствовал именно террористам. Да, вот этим вот левакам, экстремистам, ведущим гражданскую войну на территории своих стран, да, но все-таки не Усама бен Ладен.
Слушаем вопрос, вам слово, представьтесь, добрый вечер.
Здравствуйте. Мне хочется сказать, что, во-первых, Чавес Медведеву вручил орден Боливара, и переговоры Дмитрия Анатольевича в Венесуэле были очень успешными. Так что он и Путин, и Медведев оба имели прекрасные отношения с Чавесом. Но у меня вот такие два вопроса существенных. Ведь за время Чавеса в Венесуэле было убито порядка 50 тысяч человек. И вот эта вот анонимная власть, как вот в Америке в 60-е, в 70-е годы, вот она вырезала и гражданских активистов, и богатых людей. И вот эта вот смена элит в Венесуэле шла просто трагически. А в русской прессе никаких анализов по поводу этой катастрофы, вот внутренней венесуэльской, ничего не пишут. А с другой стороны, вот мне хочется сказать, что вот, допустим, Чавес построил не 120 тысяч квартир для бедных, а 100 тысяч. И все это благодаря, так сказать, якобы только ценам на нефть. А Алексей Кудрин сколько построил на тех же ценах на нефть в России. Я боюсь, что там ни 100 тысяч квартир никаких и не светит. И у меня в этом смысле вопросы и к ведущему, и к тому, кто, так сказать, приглашен на передачу. Может быть, хватит кормить Россию страшилками и ненавистью к социал-демократии, к левым каким-то революциям странах третьего мира за смену элит.
Спасибо.
Потому что, может быть, это тоже наш путь в будущем, потому что от Алексея Кудрина ничего не дождетесь.
Ну, мы не сравниваем с Алексеем Кудриным,
Чавеса. Да, почему вообще Алексей Кудрин выступает таким эвфемизмом Владимира Путина? Потому что все-таки страну возглавляет Россию Путин, да? Так что аналог Чавеса – это Путин. Мне кажется, наш гость, во-первых, сам сперва немного впал, наш слушатель, в такой жанр страшилок, когда он сказал о 50 тысячах уничтоженных в Венесуэле людей. Я, эта цифра, впервые я такую цифру слышу, да, там шла такая политическая борьба, между прочим, при всех недостатках Чавеса, он позицию, что называется, под плинтус не загонял, и при всех недостатках Чавеса на территории Венесуэлы действуют и оппозиционные ему нелояльные власти, телекомпании, радиокомпании, пресса в этом смысле, вообще у Венесуэлы очень хорошая традиция. Так что в этом-то отношении, честно говоря, ситуация такая была, в этом отношении получше российской. И, что очень важно, Чавес, при том, что он не был, естественно, никаким демократом. И он хотел, так сказать, побеждать на всех выборах, и еще бы, наверное, если бы так не случилось, еще много раз участвовал в выборах и изменил Конституцию и так далее. Но сами выборы он не отменил. Он не отменил саму демократическую процедуру референдума. В стране проходили референдумы. В стране был вот такой вот нормальный избирательный процесс. И какой-то, ну, административный ресурс, он, что говорить, в любой стране используется, а тем более в странах таких с авторитарным режимом. Но никуда не уйдешь от того, и оппозиция это все-таки всегда признавала, что, ну, Чавес побеждал. Может быть, там, сколько-то ему там накидывали. Но Чавес побеждал. Чавес оставался до конца самым популярным политиком. И повторяю, в выборах участвовал, выбор не отменял, референдумы не отменял.
Как вы считаете, вот этот уход его из жизни, он прибавил очков его сторонникам или наоборот ослабил его фланг перед выборами, которые будут через месяц?
Это очень сложный вопрос на самом деле. Потому что Чавес сделал один очень удачный ход, если можно говорить применимо слово «удачный», к той, в общем, трагической ситуации жизненной, в которой он оказался. Но уже, так сказать, накануне отхода от дел, я не помню, когда это было, месяца 3 или 4, окончательного отхода от дел, когда он уже понимал, что он вот удалится на какую-то там последнюю, четвертую по счету операцию, и вряд ли после нее как-то вернется к полноценной работе, он собрался с силами, он сделал такое телеобращение, в котором он назвал имя, опять же, не своего преемника, а такого своего политического наследника. Потому что он, опять же, он призвал своих избирателей на гипотетических будущих выборах за этого человека, его зовут Николас Мадуро, он вице-президент, голосовать. Он не назначил, как, опять же, в одной нам хорошо знакомой стране, просто кого-то, так сказать, на свое освобождающееся в гипотетическом будущем место, но он вот призвал, он описал его достоинство, и опять же, я думаю, что будут выборы, и там вот мы посмотрим, как вот эта вот харизма Чавеса после смерти, и будет действовать, и велика ли будет вот магическая такая сила его такого политического завещания.
Слушаем звонок, ваш вопрос, добрый вечер.
Добрый вечер, это Федор из Екатеринбурга. А я хотел напомнить, что эти связи-то власти, еще советской власти, с Латинской Америкой, ведь Рамон Меркадеро, убийство Троцкого, он ведь не только героя Советского Союза получил, он ведь и двухкомнатную квартиру в 65-м году ему в Москве предоставили. Ну, это так. Я вот давно еще, когда пацаном был, слышал такую фразу, не знаю, кому-то она принадлежит из всех, из стран западного полушария, лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Вот прошло 55 лет, и я смотрю, вот этот так, кубинский народ, он 55 лет живет, стоя на коленях перед этим Фиделем. Да он Батисты-то хуже, Фидель-то. Объясните, пожалуйста.
Да, но это не латиноамериканское выражение, а это Долорес и Барули.
Долорес и Барули, конечно, да. Знаменитое изречение.
Как вы считаете, почему кубинский народ поддерживает Фиделя уже 6 десятилетий?
Ну, а почему советский народ поддерживал Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева? Какой там еще дальше был порядок? Андропова, Черненко на протяжении 70 лет. Пусть вот наш слушатель вспомнит эти годы. И так ли было много людей, которые, значит, это самое, говорили о том, что они хотят умереть стоя, а не жить на коленях, и выходили. 9 их человек вышло по поводу чехословацких событий.
7.
7, извините, 7 там еще кто-то остался. Дома и все прочее. Вот такими вот цифрами измеряется в условиях тоталитарного общества, тоталитарного режима, количество людей, которые этому режиму так уж готовы бросить открытый вызов. Поэтому не будем судить строго кубинский народ. Вспомним наш собственный опыт.
Слушаем другой вопрос. Вам слово. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вы меня слушаете?
Да.
Здравствуйте, Яков, Москва. Значит, во-первых, я приятно удивлен объективностью вашего гостя. Я, честно говоря, я очень приятен. Я ожидал, что будет совершенно другой эфир. Я согласен с ним. Очень объективная оценка. Очень мне они понравились. Вот. И в связи с этим, позвольте мне все-таки два вопроса, что называется, в интернете офф-топ. Вопрос вам, Владимир, значит, такой. Значит, вчера у вас был гость, посвящал, значит, обсуждал Сталина. Я звонил позавчера, вам говорил, что я ярый антисталинист, при этом я коммунист. И не защищая Сталина, я бы все-таки считаю вас настоящим либералом, считал бы все-таки правильным вместе со вчерашним гостем приглашать оппонента, например, Жукова, например, историка, который сталинист. Было бы гораздо интереснее, чем слушать одну сторону. Это первое. Второе, значит, пользуясь тем, что гость с канала совершенно секретно, вот, я хочу спросить, я залезал в интернет, я смотрю, что там идет онлайн-трансляция, но все-таки я смотрю, новых программ нет. И все-таки у меня лично ему, значит, я понял, что он человек адекватный, судя по сегодняшнему комментарию по поводу Чавеса, который, я говорю, меня приятно удивили. Все-таки я хочу ему сказать, все-таки свою точку зрения. Все-таки на своей политической кухне он человек все-таки несколько необъективен. Я приведу конкретный совершенно пример. Он недавно обсуждал события 93-го года, октября, вот, который будет 20-летие. Он пригласил двух людей совершенно одинаковые про президентской точки зрения. Я имею в виду, естественно, он знает. По-моему, Севастьянова фамилия была и Степанков. А что, нельзя было пригласить, ну, он, скажем, я не знаю, там, кого-нибудь из стороны Белого дома, или хотя бы того же Алкниса. Это было бы гораздо, опять-таки, более объективно, понимаете? А то это повторение одного и того же. Я еще раз говорю, что я слушаю гостя с удовольствием. Значит, можно все-таки быть объективным? У него подавлялся Шендеровичу, который на вашей радиостанции сказал, когда я его спросил, мне и тот, и другой, почему он не приглашает оппонента. Он сказал, что хочешь, мы в студии подрались? Ну, так же тоже нельзя. Вы же понимаете, вы свобода. Вот, будьте здоровы, спасибо за внимание.
Кого это вы позвали, Леонид?
Нет, на самом деле, тут мне приятно, естественно, что наш слушатель смотрит мои программы. Но он немного смешал, потому что Степанков у меня был в программе об августе 91 года, а Севастьянов в программе августе 93 года. Ну, у меня, скажем, год назад была программа, посвященная аналогичной октябрю 93 года, и у меня была в гостях Сажа Умалатова. Так что я стараюсь таким образом, значит, все-таки отражать разные точки зрения. К сожалению, часто вот, когда ты сажаешь таких ярых оппонентов одного напротив другого, ну, ничего из этого, никакого выяснения не получается. Получается шум, гам, люди не слушают друг друга, поэтому, может быть, вот правильнее так. Давайте одному слово в одной программе, в другой другому. И я уверен, что таким образом более какая-то полная и объективная картина складывается у наших слушателей и зрителей. Но это моя точка зрения.
Раз заговорили про ваш канал, как он стал вещать вот с первого числа?
С первого числа мы отключены от вот этого вот открытого кабельного вещания, который вели национальные кабельные сети. Мы остались в НТВ+. При этом изменилась частота, мы переехали тоже к такому, так сказать, некоторой истерике среди наших верных зрителей на другую кнопку, на 99. Но, тем не менее, люди постепенно находят. Естественно, сократился объем, сократился массив нашей аудитории. Это чрезвычайно жалко, но мы живем, мы выживаем. Завтра я вот впервые после этого перерыва записываю новую программу. Так что все-таки жизнь продолжается.
Давайте послушаем еще вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер. Это Петр из Москвы. Скажите, пожалуйста, я вот понимаю более или менее, что сближает там Чавеса с Лукашенко, с Моралесом и другими левыми политиками. Но это, по-видимому, чувство социальной справедливости, понятое так, как они это понимают. Но вот как нашли друг друга Чавес и Путин, все-таки это полные антиподы. Путин – это крайний либерал, чтобы там не говорили, а Чавес – это популист, социалист и, значит, человек, который национализирует, Путин, который приватизирует. Неужели угроза американского империализма, скажем так, накрыла Россию настолько, что она стала дружить с Чавесом, посылать туда флот, получать концессии или там возможность разрабатывать нефтяные там, и газовые промыслы. Вот такой вот вопрос. Что сблизило Путина с Чавесом? Я общего у них ничего не нахожу. Спасибо.
Спасибо. Слово Леониду Велихову.
Ну, судя по количеству недвижимости, которые члены российского правительства, российской политической элиты приобретают в Соединенных Штатах, их не особенно пугает угроза российского империализма, американского империализма. Так что это все, конечно, фальшивая игра. Но игра, что называется, на потребу публики, эта игра проходит. У нас очень любят, большое количество населения очень любит ругать Соединенные Штаты, очень любит, когда на Соединенные Штаты списывают все на свете наши беды и, самое главное, что провалы нашей экономической политики и собственно, политики. Так что этот антиамериканизм риторический, он присутствует в очень сильной мере, как все мы знаем, и с каждым днем он становится все сильнее, и все это идет параллельно с тем, что все больше наши депутаты и министры приобретают квартир и пентхаусов в Майами и прочих хороших городах. Так что вот этот вот такой плюрализм в одной политической голове совершенно, значит, характерная вещь для российской политической элиты. Но я уже говорил о том, что, в общем, и Чавес эту антиамериканскую карту разыгрывал в очень большой мере на потребу электората. Он это проходит всюду. Вот Соединенные Штаты, к глубокому сожалению, моему личному, не любят, что называется, нигде. Не любят в Латинской Америке, не любят в Европе, в западной, в том числе Европе, на уровне таком обывательском, но обыватель это и есть электорат, не любят в России. Так что этот антиамериканизм вполне органически сблизил Чавеса и Путина. Что, кстати, с популизмом, то они оба популисты. Они оба популисты, и это тоже их сблизило. Ну, мы говорили о том, что их еще сблизило, в том числе и вполне взаимовыгодное сотрудничество. И такая человеческая, какая-то мужская симпатия, которая, мне кажется, тут тоже присутствовала.
А насколько коррумпирован был режим Чавеса, да, даже еще и остается, пока он не сменился?
Он был коррумпирован, но, опять же, повторяю, Чавес принял власть в условиях такой тотальной коррупции, что сам лозунг борьбы с коррупцией, под которым он пришел, гарантировал ему и поддержку, и гарантировал ему победу. И, да, Чавес, между прочим, сам насадил, кто у него там только, и брат, и какие-то родственники жены, и отец, все оказались, получили места в парламенте, в каких-то префектурах, там-сям. Так что все это, так сказать, кумовство, вся эта фамусовщина, весь этот непотизм во времена Чавеса процветал так же, как и во времена его предшественников, на смену которым и, как бы так сказать, против которых он пришел к власти. Но вместе с тем, повторяю, вот эти вот нефтедоллары позволили ему давать какие-то, так сказать, я не люблю слово «подачки», потому что речь идет о людях, о живых, но отрезать от этих нефтедолларов, отрезать какой-то кусок пирога и людям, населению строить вот эти вот квартиры. Между прочим, очень много там было задействовано наших российских, и молдавских, и среднеазиатских гастарбайтеров строили там эти квартиры в Каракасе, в окрестностях Каракаса. И это тоже как-то, так сказать, образ Чавеса, конечно, очень сильно поднимало в глазах его избирателей. Повторяю, он ушел все-таки очень популярным президентом.
Слушаем следующий вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер, ваш гость. Это Избри. Значит, я восхищен этим человеком. Его любовью к простому человеку, к простым людям. И у меня вопрос будет такой. Как у него обстояло с безопасностью по сравнению с Путиным и отношение его к оппозиции?
Да, уже появились версии в интернете, что его отравили.
Ну, я не склонен этим версиям верить. С безопасностью у него обстояло очень хорошо. Все его окружение было наводнено сотрудниками кубинской госбезопасности, которые и вышкалили и венесуэльцев, и занимали ключевые посты. И это, кстати, может быть сейчас предметом серьезного такого, так сказать, обострения, что называется, отношений и отношения к вот этим вот кубинцам, внедренным уже в венесуэльскую политическую элиту на уровне спецслужб. Так что там все было, что называется, в этом смысле схвачено. Относился к оппозиции он, естественно, плохо, а кто к ней относится, хорошо. Но, повторяю, все-таки, повторяю, значит, в тюрьмы не кидал, выборы не отменял, референдумы не отменял. То есть вот эти вот, так сказать, демократические процедуры сумел сохранить. И, между прочим, благодаря этому и вот этот вот последний период, когда он оказался болен, не превратился в какой-то, так сказать, хаос политический. Оппозиция повела себя очень благородно. Она не захотела воспользоваться вот этой, вот этим вот ослаблением Чавеса, его болезнью, для того, чтобы как-то попытаться, как у нас любят говорить, там, раскачивать лодку и так далее и тому подобное. Она взяла такой своего рода такой тайм-аут, тайм-брейк, не предпринимала, не было в этот последний период полтора года никаких-то больших митингов, каких-то антиправительственных выступлений. Все вот как-то прошло в этом смысле очень чинно, благородно и по-человечески. И надеюсь, что сейчас тоже будут выборы назначены, и в какой-то вот честной политической борьбе выяснится who is who.
А какова степень милитаризации венесуэльского бюджета, экономики и вообще общественной жизни?
Большая, судя по тому, какие огромные объемы оружия закупал Чавес, начиная от автоматов Калашникова, которые покупались десятками и сотнями тысяч, и кончая тяжелыми танками, ракетами и так далее. Даже непонятно, зачем они будут нужны в случае, не дай бог, какого-то вооруженного конфликта в природных условиях Венесуэлы. Но страна напичкана оружием. И, конечно, ну, в Латинской Америке вообще существует культ военных. Не случайно мы столько имеем в истории Латинской Америки военных переворотов. Потому что военные – это такая белая кость традиционно. В Латинской Америке, в том числе в Венесуэле, это элита элит, это белая кость нации. Это очень часто такой верховный арбитр в спорах между противоборствующими политическими какими-то штатскими силами. Так что, конечно, роль военных в Венесуэле традиционно велика как для этой страны, так и для всего континента.
Слушаем вопрос. Добрый вечер. Представьтесь.
Алло, здравствуйте, Радио Свобода.
Добрый вечер.
Я хочу выразить вот всему прогрессивному человечеству чувство глубокой скорби вот с этой безвременной кончиной Чавеса. Вот. И хотелось бы, конечно, чтобы его при жизни надо было, конечно, выдвинуть на Нобелевскую премию вот, в области защиты мира. И то, что он сказал вот тогда на трибуне ООН, я считаю, что это достойно вот этой премии. Вот. Ну, вот выражаю чувство глубокой скорби всему человечеству. Спасибо.
Наверное, имеет в виду радиослушатель, когда Буш еще был президентом.
Я,
да,
я как раз хотел прокомментировать. Вот наглядный пример того, на какой степени сильно наше общество заражено этими антиамериканскими настроениями, потому что напомним другим слушателям, что Чавес тогда сказал, что Буш, он выступал после Буша, он сказал, что Буш это дьявол, и до сих пор на трибуне, на которой он вышел, остался запах серы. Вот, так вот, и к всеобщему, такому всеобщему антиамериканскому восторгу. Ну, я считаю, что на самом деле это, какие-то совершенно, в общем, нелепые и неадекватные такие вот антиамериканские настроения, царящие во многих странах мира. Ну, что касается, у Чавеса много каких-то, наверное, и заслуг есть, и, в общем, повторяю, он был фигурой яркой и колоритной, но это не оптимальный кандидат на премию мира, потому что сам он отнюдь не отличался ни миролюбием, и за мир как никогда не боролся. Он был человек как бы совершенно все-таки с другим пафосом и с другого характера, темпераментом. Военный, десантник, опять же.
А почему он не создал клан, вот, и не выдвинул своего преемника из его клана? Мы знаем, у него две дочери, нету наследника, что ли, пришлось этого вице-президента выдвигать, а вот семейный клан так и не возник?
Нет, он не возник, тем более, что дочери от разных браков, и оба брака уже такие были в прошлом, он, кажется, в последние годы и не имел жены, он разошелся с женой где-то там в начале... Второй или третий по счету женой в начале 2000-х годов. Так что такой традиции здесь не сложилось.
Слушаем вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер. Анатолий Клинцы, Брянская область. Я, конечно, хочу выразить свои соболезнования перед народом Венесуэлы. Таких, как все-таки людей, как он, на нашей планете очень мало. Но хотелось бы больше. Вот скажите, пожалуйста, сходились ли его политические взгляды с тем, что происходило в его стране, государстве? Я сам, конечно, социалист и презираю капитализм. Действительно ли было так, как он говорил? Спасибо.
Ну, сложный вопрос. Чавес, повторяю, был очень ярким популистом и говорил много того, чего на самом деле не было. И несмотря на то, что некоторые свои обещания он выполнил, но обещал-то он гораздо больше, и обещал он золотые горы своему народу. Так что я бы не сказал, что он был таким уже, таким, так сказать, в своей политической риторике, он был таким уж вообще строгим реалистом. Нет, конечно, выступая, он прежде всего завоевывал голоса, он прежде всего завоевывал симпатии, о проблемах, о трудностях говорить не любил, выступал ярко, как мы помним, пел песни танцевал. Собственного сочинения, танцевал, читал наизусть Мао Цзэдуна, Ницше, такие у него были очень разные, что называется, эстетические пристрастия, но так, чтобы он уж вообще, понимаете, адекватно анализировал ситуацию в своей стране, экономическую, политическую, нет, это ему не было присуще. Повторяю, он был харизматик и такой гипертемпераментный популист.
Да, он еще был шоумен, имел задатки. Он, конечно, по-моему, вел какой-то телемарафон в течение нескольких часов.
Да.
Он был... рекорд поставил. Угу.
Он поставил рекорд, и, конечно, для него всю жизнь был один главный сияющий пример в политике. Это Фидель Кастро. Он обожал Фиделя Кастро. Он преклонялся перед Кастро. Он, по сути дела, спас, конечно, режим Кастро от полного экономического коллапса, который казался неизбежным в середине 90-х годов, потому что Чавес оказался той дойной коровой, которая с некоторым опозданием пришла на смену Советскому Союзу и которую стал доить Кастро, обеспечив Кастро и нефтью, всеми, как говорится, горюче-смазочными материалами и валютой, и чем угодно. Ну вот, и он, конечно, он в своем воображении, он мыслил себя таким наследным принцем, который после Кастро вот возглавит всю эту левую идею, все это левое крыло в Латинской Америке. Но вот, что называется, парадокс. Кастро пережил и годившегося ему в сыновья Чавеса, как пережил он 11 американских президентов, своих главных недругов, сколько там уже по счету, 5, что ли, генеральных секретарей ЦК КПСС, которые, наоборот, были главными друзьями и главными спонсорами. Вот теперь и Чавеса, он уже, как говорится, не простудится на его похоронах.
Слушаем вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер. Приветствую всех. И хочу, так сказать, подтвердить действительно Леониду Юрьевичу, что дело Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, Мао, Кастро, Чавеса живет и побеждает. Потому что есть то, что он сказал, демократия, А демократия всегда в некотором смысле, вот вы сказали, Леонид Ильич, что он не демократ. А ведь демократия включает в себя такое замечательное такое вот требование, это всеобщее избирательное право. И вы понимаете, как больше людей, сами понимаете, бедных и нищих, люмпенов. И вот, вы знаете, можно, вот так сказать, демократически на подачки, а таких людей много, ой, вы знаете, как много, которые хотят жить, чтобы им, так сказать, давали баланду, и они, так сказать, там за, как у нас тут голосовали, там, я считал, там 100 рублей, там 700 рублей давали за 100 голосов, вбрасывали когда здесь. У нас таких людей много, люмпенов, поэтому это будет живо всегда. И поэтому вот возбуждать ненависть к цивилизованным странам, где надо трудиться, работать и быть ответственным, это очень легко. Поэтому антиамериканский фронт будет существовать всегда, и это объединять будет и нашего лидера, и будущих всяких лидеров, которые будут приходить к власти только с помощью вот этих люмпенов. Так ли я думаю? Правильно ли? Спасибо, Леонид Ильич, за ответ.
Да, трудно с вами спорить. Вопрос в том, как это оценивать. Все-таки вот то, что социалистическая система плодит люмпенов, а капиталистическая система как-то этим не отличается, но это говорит не в пользу социалистической системы и социалистической идеи, у которой есть много хороших, прекрасных, идеальных, таких гипотетически, правда, идеальных черт, но есть и своя такая теневая сторона, к которым прежде всего относится вот такая вот всеобщая уравниловка, позволяющая тем, кто не хочет трудиться, тем, кто не хочет чего-то добиваться в жизни, тем, кто не хочет быть как-то лучше и успешнее других, ну, так, в общем, что называется, лежать на печи. Это и называется таким словом люмпены.
Да, вот еще заговорили о всяких мистических совпадениях, не говоря уже про годовщину смерти Сталина, что Чавес потревожил прах Симона Боливара, хотел выяснить, не убили ли его при жизни, вот тоже стоило ли это делать?
Ну уж он просто настолько был на этом Боливаре помешан, мы же помним, он страну переназвал уж. Всем все-таки редкий как бы случай, если речь не идет о каких-то таких сверх экстравагантных и сверходиозных лидеров, лидерах, к числу которых не принадлежал Чавес. Но хотел выяснить, действительно считал себя, опять же, наследником Боливара, хотя, в общем, ну, Боливар такой же венесуэлец, как и мы с вами, Володя, потому что не было в ту пору, естественно, никакой еще Венесуэлы. Другое совершенно было административное деление этих испанских колоний. Судьба. Судьба единственное, что, повторяю, я ни в какой, конечно, вот этот вот такой его какое-то отравление или, значит, какое-то, даже не могу понять, каким образом то, что его как-то заразили этой болезнью, это я не верю. Потому что, но стало бы известно, но все-таки такие штуки в наш такой транспарентный век вездесущей прессы и вездесущих спецслужб не проходит даром. Это Бенуан Кастро хотели отравить? Сколько раз? А так это не удалось? Непростое это дело. Непростое это дело. А повторяю, Чавес был окружен той же самой, теми же самыми кубинскими спецслужбами. И там, как говаривал этот самый генерал Хлодов в булгаковском беге, вообще мышь бы не проскочила.
Как вы считаете, как будет развиваться ситуация вот за оставшийся до выборов месяц? Может ли повлиять международное сообщество? Вот мы знаем, что сегодня Барак Обама даже не заикнулся о соболезнованиях, просто пожелал перемен венесуэльскому народу.
Я думаю, что международное сообщество никак не будет вмешиваться в такую, во внутривенесуэльскую ситуацию. Венесуэла все-таки не какая-то там, я не хочу никакие страны унизить, но это не какая-то такая крохотная банановая республика. Это страна большая по своим размерам, по своему населению, с огромными ресурсами. Страна очень важная, такая структурообразующая страна континента, поэтому сюда лезть с какими-то такими грубыми политическими или тем более какими-то милитаристскими телодвижениями никто не станет. Ни Соединенные Штаты, никто другой. Сейчас вопрос в том, насколько сумеют, насколько успешно сумеют собраться, мобилизоваться и люди Чавеса, наследники, как говорится, его. Они все-таки, мне пока что кажется, ну, судя по тем телевизионным кадрам, они все-таки достаточно растеряны, хотя у них было время подготовиться к этому такому трагическому для них исходу. Ну и посмотрим, как будет действовать оппозиция, потому что оппозиция венесуэльская не отличается никаким единством. Она страшно раздроблена, она страшно раздираема противоречиями. Да, она какой-то проделала путь, какой-то отрезок пути к объединению вот перед предыдущими осенними президентскими выборами, но этот путь далеко не пройден. Так что вот тут все зависит от того, как кто лучше сумеет мобилизоваться, объединиться и адекватно оценить ситуацию.
Как по-вашему, соответствует ли уровень представительства делегации на похоронах, которые возглавит вице-премьер Сечин, вот самому масштабу события?
Ну, есть, как говорится, да, уровень и уровень. Есть какой-то официальный уровень, а есть...
Протокол есть, да.
А?
Протокол.
Есть, конечно, протокол. Ну, мы видим, что как-то Владимир Путин в последние месяцы, тем более в такие далекие турне, что-то он давно не отправлялся. Может быть, это по тем или иным соображениям. Может быть, это стало причиной того, что... возглавит делегацию не он. Но протокол протоколом, но я считаю, что то, что делегацию возглавил такой могущественный и близкий Путину человек, как Сечин, это, в общем, в каком-то уже внепротокольном измерении, это, в общем, более, мне кажется, значительно, чем если бы ее возглавил, скажем, Дмитрий Анатольевич Медведев, хоть он и награжден там каким-то орденом Боливара и прочее. Так что вот, видимо, если вынести за скобки Путина, который по тем или иным причинам, возможно, собственным, не едет, наверное, это такой оптимальный, что называется, уровень.
Как по-вашему, стало ли сегодняшнее событие потрясением для латиноамериканского континента и с каким знаком оно войдет в его историю уже 21 века?
Я думаю, что это стало очень большим потрясением, тем более, что ну, вот, эта ночь она так прошла в этом смысле неспокойно. Мне звонили люди оттуда, звонили люди из той же Кубы, из Майами и так далее. Все думали и гадали, что будет за заявление Мадуро. То есть никто, действительно, все держалось в глубочайшей тайне. В общем, на самом деле мы не знаем, сегодня он умер или все-таки несколько дней назад. Все покрыто покровом тайны. И это, конечно, стало таким очень большим событием, очень таким шокирующим, что называется, событием. Но вместе с тем, повторяю, ну, я не стал бы уж так преувеличивать масштаб этого события в смысле его влияния на будущие какие-то процессы. Все-таки, повторяю, Уго Чавес был такой самодостаточный политик. Он ни о какой там, такой, там, я не знаю, такой мировой революции в масштабах Латинской Америки он не мечтал. За его спиной, в отличие от ситуации, в которой пришел к власти и первые годы существовал в ней Фидель Кастро, за его спиной не было никакой сверхдержавы. Он, как бы так сказать, он был вполне в этом смысле таким политиком возможного, политиком реалистом. И прежде всего его интересовала его собственная биография и ситуация в его собственной стране.
Большое вам спасибо за участие в нашей сегодняшней передаче. Напомню, что сегодня пришла весть о кончине Уго Чавеса, президента Венесуэлы, и о том, как будет развиваться ситуация после этого события. Мы беседовали с Леонидом Велиховым, заместителем главного редактора холдинга «Совершенно секретно». Он находился в нашей студии. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Олег Львов и Марк Штильман.
Дня свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушение на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честно выборы в России происходят.
А я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5930, 11850 и 12060. Свободный информационный мир. Радио Свобода.